Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 19 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Страны Европейского Союза согласовали выделение Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро без использования замороженных в Европе российских активов. Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал поездку Владимира Зеленского в якобы захваченный российскими войсками город Купянск. Представители России примут участие в очередном раунде переговоров о прекращении вооруженного конфликта в Украине, которые пройдут в Майами. Также сегодня.
Можно вспомнить и историю с бывшим верховным председателем Верховного суда Адыгеи с 15 миллиардами, расписанными в виде имущества на родственников, и председателем Совета судей, где тоже, я так понимаю, около 5 или 6 миллиардов оказались расписаны на родственников, знакомых, друзей, имущества.
Государственная Дума России приняла законопроект, который отменяет для государственных служащих ежегодные декларации о доходах. Начну сегодня с другого, с похорон двух убитых детей. В Таджикистане простились с 10-летним Кабилджоном Алиевым, погибшим в результате нападения в школе в подмосковном Одинцове. На церемонию прощания, по данным издания «Азия Плюс», пришли сотни людей. Кабилджон погиб за день до отъезда на родину. Он и его брат должны были вылететь в Таджикистан из-за истечения срока действия их паспортов. Нападение произошло утром 16 декабря. Ученик 9 класса пришел в школу с ножом, ранил охранника, убил Кабилджона Алиева, который учился в 4 классе, и ранил учительницу. По словам очевидцев, нападавший интересовался национальностью детей. Российские власти пообещали объективное расследование, а омбудсмен Таджикистана направил официальное обращение с призывом принять меры для предотвращения подобных трагедий. В то же время президент Таджикистана Эмомали Рахмон пока публично не комментировал убийство, за что подвергся критике со стороны оппозиции. Уголовное дело о нападении в школе в Одинцове возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. При этом мотив национальной ненависти в материалах дела официально не отражен. Вот как это комментирует правозащитник Александр Ким.
Это вообще стандартная ситуация для России. Скажем так, когда я пытался обжаловать какие-то правонарушения в отношении себя, никогда правоохранительные органы не соглашались с такой квалификацией. И, насколько я понимаю, это воспринимают как своего рода компрометация России, что если это будет признано, собственно, государственными органами Российской Федерации, именно такая формулировка, то это в какой-то степени будет компрометировать, по мнению сотрудников полиции, сотрудников Следственного комитета или прокуратуры, это будет компрометировать Россию. Я делаю только такой вывод, просто это системное явление. Российские власти крайне неохотно признают наличие радикального национализма и нацизма, и также терроризма на основании, значит, вот какой-то национальной ненависти по отношению к национальным меньшинствам, поскольку считают, видимо, что это будет компрометировать Российскую Федерацию, именно поэтому, да, они будут замалчивать и сдержанно освещать это преступление. Да. Что касается конкретно взаимоотношений с современными российскими русскими нацистами, нужно учитывать, что Российская Федерация как государство будет дистанцироваться от всех этих объединений только в том случае, если оно будет видеть конкретный ущерб для себя от какой-то аффилированности с этими движениями. На данный момент признаков того, что это расценивается как какой-то ущерб, нет. Российский режим, путинский режим, он заигрывает с нацистами на протяжении всего времени своего существования.
Это был правозащитник Александр Ким, фрагмент его интервью в программе «Настоящее время. Азия». А в Сиднее прошли похороны 10-летней Матильды Полтавченко, самой младшей из 15 жертв нападения на евреев, праздновавших Хануку, совершенного в минувшее воскресенье на пляже Бонди. Оно квалифицировано властями Австралии как акт антисемитизма и терроризма. Семья Матильды переехала в Австралию в 2014 году из Украины. Сама она родилась вскоре после переезда. Ее мама сказала журналистам, что до нападения в Бонди считала Австралию абсолютно безопасным местом и что уверена, что террорист намеренно целился и стрелял в ее дочь. На похоронах, на которые собрались сотни людей, раввин Ярам Ульман говорил о Матильде как о доброй, отзывчивой и жизнелюбивой девочке. Она действительно была самой доброй, заботливой и отзывчивой девочкой, которая озаряла всех лучезарной улыбкой и ласковым смехом. У Матильды был невероятный дар дарить радость окружающим. Мы наблюдали, как Матильда достигала каждой поставленной перед ней цели и очень гордились ею. Матильда также известна тесной связью со своей сестрой Саммер. Девочки обожали друг друга, и их отношения были поистине особенными. Когда Саммер спрашивали, кем она хочет стать, когда вырастет, она всегда отвечала «Матильдой». Лидеры еврейской общины Австралии заявляют, что теракт в Сидней стал неизбежным следствием того, что власти страны не принимали должных мер против роста антисемитизма в Австралии. Время свободы. Лидеры стран Европейского Союза после продолжавшихся до глубокой ночи переговоров приняли на саммите в Брюсселе решение о выделении Украине беспроцентного кредита в размере 90 миллиардов евро. Глава Европейского Совета Антонио Кошта сообщил, что средства будут выделены на 2026 и 2027 годы. «Мы взяли на себя обязательства и выполнили их», — отметил Кошта. В саммите принимал участие президент Украины Владимир Зеленский. Изначально на переговорах рассматривалось предложение некоторых стран ЕС использовать для покрытия потребностей Украины десятки миллиардов евро российских государственных активов, замороженных в Европейском Союзе. Однако несколько стран Евросоюза выступили против этого предложения. Итоги саммита ЕС я попросил прокомментировать международного обозревателя «Радио Свобода», специалиста по странам Европы, историка и политолога Ярослава Шимова.
Такое решение, которое в итоге было принято, говорит о том, что в Европейском Союзе, с одной стороны, конечно, преобладает воля продолжать поддерживать Украину, но, с другой стороны, нет единства относительно способов такой поддержки и методов, потому что очень долго говорилось о так называемом репарационном кредите, то есть о том, что замороженные российские активы в Европейском Союзе будут использованы непосредственно они, а не доходы от них, которые использовались уже для поддержки Украины, это важно, что они будут использованы для оказания помощи Киеву, но, несмотря на довольно уверенное заявление европейских руководителей, в частности, Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, на этот счет, добиться такой договоренности не удалось. И тут дело было не только в сопротивлении Бельгии, где, собственно, ну, как бы лежат эти российские деньги, но и еще нескольких стран. Венгрия и Словакия, они давно уже выступают достаточно категорично против оказания помощи Украине, и после этого саммита венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что и то решение, которое было принято, выделение 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, это выбор в пользу войны. Что касается Бельгии, то там соображения другого рода. Они связаны с тем, что бельгийское руководство опасается возможных исков со стороны России в том случае, если замороженные активы будут использоваться для поддержки Украины. И с правовой точки зрения эти опасения, ну, они обоснованы. До тех пор, пока не будет достигнуто каких-то конкретных договоренностей, в частности, связанных с репарациями, которые Россия выплатила бы Украине за нанесенные ей в ходе войны ущерб, эти деньги, они вот так и будут лежать мертвым грузом для России. Что это означает? Это означает, что в очередной раз был достигнут некий компромисс, который, тем не менее, не соответствовал пожеланиям большинства стран Евросоюза, которые были не против того, чтобы российские деньги использовались. С другой стороны, принятое решение – это большая сумма, 90 миллиардов. По предварительным прикидкам, она может покрыть, ну, где-то две трети нужд Украины, если ситуация будет оставаться такой же, как сейчас, то есть будут продолжаться военные действия, на вот предстоящие два года. Откуда возьмутся эти деньги? Они возьмутся из так называемых дополнительных фондов бюджета ЕС, из фондовых рынков, где Европейский Союз, так сказать, выступит в роли тоже заемщика, и все страны Европейского Союза, за несколькими исключениями, будут ручаться за этот кредит, за эту сумму. Отказались предоставить такой ручательство, уже упомянутые мною Венгрия и Словакия, а также Чехия, которая заняла такую промежуточную позицию, там сменилось правительство, правительство недавно, и оно заявило, что, с одной стороны, Чехия не отказывается от дальнейшей поддержки Украины, то есть не такая резкая позиция, как у венгров и словаков, но в то же время не готова Чехия взять на себя вот такие финансовые обязательства по этому новому кредиту. Ну, судя по тому, как отреагировал присутствовавший на саммите Владимир Зеленский, украинский президент, в общем, он скорее доволен, чем нет. Он высказался в том духе, что, ну, в общем, не так уж и важно, откуда возьмутся эти деньги на поддержку Украины. Главное, что они будут. И глава Европейского совета Антонио Кошта сопроводил это комментарием в том смысле, что мы обещали предоставить Украине дальнейшую помощь, мы это сделали. Можно, конечно, с ним согласиться в этом смысле, но, с другой стороны, та форма, которая задумывалась изначально и которая была бы дополнительным, так сказать, наказанием для России как страны-агрессора, а это вот использование ее замороженных активов, от нее решено было отказаться. И в этом смысле, конечно, трудно это считать чем-то иным, как поражением той части европейских политиков, которые выступали именно за такую форму поддержки Украины.
Это был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Европы Ярослав Шимов. Как я уже упоминал в предыдущих выпусках «Времени свободы», Россия с крайним раздражением относится к предложениям использовать для помощи Украине ее замороженные в Европе активы. А в Московский городской суд уже подан иск против бельгийского депозитария Euroclear, где большая часть этих активов сейчас хранится. Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней совмещенной так называемой «прямой линии» и большой пресс-конференции назвал попытки конфискации замороженных российских активов грабежом и угрожал Европе серьезными последствиями. А вот почему, по его мнению, лидерам ЕС не удалось согласовать так называемый репарационный кредит для Украины.
Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия, в данном случае, к еврозоне, потому что, конечно, свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, не только Россия, но и те, у которых есть свободные ресурсы. Ну, прежде всего, конечно, это нефтедобывающие страны. Да? И вот они посмотрят на то, что происходит, уже смотрят, уже у них возникают подозрения и сомнения, и опасения. Ну, а если это произойдет? Вы знаете, стоит только начать. А потом ведь это можно делать и тиражировать под разным предлогом. Сейчас кому-то не нравится проведение специальной военной операции и борьба с неонацизмом на Украине. А потом кому-то может не понравиться, скажем, политика в области ЛГБТ-сообщества. Так вот вам, пожалуйста, предлог для изъятия суверенных фондов, суверенных ресурсов и денег. А почему нет? Могут и другой предмет, другой повод найти. Поэтому, кроме имиджевых потерь, могут быть прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. Ну и, кроме всего прочего, мы будем защищать свои интересы. Ну где? Прежде всего, в судах.
Это был Владимир Путин. Начал он свою сегодняшнюю прямую линию с описания ситуации на фронте в Украине, где, как он утверждает, российские войска, после того, как части ВСУ были вытеснены из Курской области России, продвигаются по всем направлениям. Путин специально пригласил на пресс-конференцию командира штурмовой роты российских войск Нарана Чергаряева, который, правда, довольно сбивчиво рассказал о захвате города Северск, якобы с минимальными потерями, и утверждал, что украинские военные якобы выводили и расстреливали без суда и следствия молодых мужчин, не пожелавших покинуть город. Каких-либо доказательств приведено не было, никаких сообщений об этом ранее не появлялось даже в государственных российских средствах массовой информации и провоенных пабликах. Прозвучал вопрос и о поездке неделю назад Владимира Зеленского в Купинск, о захвате которого начальник генерального штаба российских войск Герасимов отчитывался перед Путиным еще 20 ноября. Заявления о захвате Купинска звучали и позже.
Неделю назад Зеленский якобы снял видео на фоне стелы города Купянска, но многие сразу по разным признакам увидели, что это фейк, и приводит доказательства, свои доказательства. Если это действительно фейк, то как же Зеленский мог решиться вот на подлог такого масштаба в столь ответственный момент?
Я не знаю, я за этим не слежу. Он же артист, и артист талантливый, я говорю без всякой иронии. Мы знаем это по его фильмам еще в прежние времена. Поэтому здесь ничего необычного нет. Ну, говорят, что стела-то совсем сейчас по-другому выглядит. Но дело не в этом. Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом.
Правильно. Но если уж Купянск под их контролем.
Это был диалог Владимира Путина в ходе сегодняшней прямой линии с кремлевским корреспондентом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным. Давайте зафиксируем. Путин не стал прямо опровергать поездку Зеленского хотя бы на окраину Купянска, сказав при этом, что президент Украины находился в километре от линии фронта и фактически признав, что, по крайней мере, на тот момент въезд в Купянск контролировался ВСУ. Что касается стелы, у которой Зеленский записал видео, то есть немало сообщений о том, что сразу после публикации этого видео российские дроны и артиллерия буквально утюжили ее, так что вид стелы действительно вполне мог извиниться. Ну а когда Владимир Путин сам хотя бы приближался к линии фронта, я лично не припоминаю. Что же касается вопроса о перспективах окончания войны в Украине, то Путин повторил уже многократно им произнесенные слова о необходимости устранить первопричины конфликта, а также критику в адрес стран Европы, мешающих, по мнению российского руководителя, мирному процессу. В то же время Путин отметил, что определенное стремление к диалогу у украинского руководства сейчас есть, но в детали он не углублялся. Вчера стало известно, что российские представители примут участие в очередном раунде переговоров по Украине в Майами. Влияют ли угрожающие заявления Путина на позицию Соединенных Штатов, от которой, судя по всему, в первую очередь сейчас зависит урегулирование конфликта? Вот как на этот вопрос отвечает американист Антон Пеньковский.
Я бы не сказал, что это сильно влияет на тактику проведения переговоров Белого дома или же на слова Дональда Трампа. Как мы видели, за весь уходящий год Дональд Трамп был крайне сдержан и очень осторожен в оценках, даже когда российские делегации, российские представители попросту хамили в процессе переговоров. Мне кажется, что главное сейчас для Белого дома это достичь хоть какого-то зафиксированного результата и выйти из этого процесса. В таком случае они сдерживаются и, можно так сказать, стараются перетерпеть вот эти неприятные выпады России для того, чтобы как можно скорее достичь желаемого для себя результата. Большая часть переговорных пунктов является крайне чувствительным как для тех же европейских политиков, так и для народа Украины. Большая часть обсуждений идет за закрытыми дверьми. Это достаточно типичный процесс для любых дипломатических переговоров, поэтому здесь я бы не выделял эти конкретные как что-то особенное, что ведется за закрытыми дверьми и, извините за эту лексику, не вытекает в паблик. Но одновременно с этим я бы не сказал, что мы сейчас находимся в стадии принятия каких-то решений, в стадии урегулирования или принятия каких-то компромиссов. Мы все еще находимся в этом процессе в стадии переговоров, когда стороны пытаются прощупать красные линии по наиболее острым пунктам мирного плана, который предлагает Вашингтон.
Это был политолог-американист Антон Пеньковский, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 19 декабря. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Государственная Дума России приняла в окончательном третьем чтении законопроект, который освобождает чиновников и депутатов от обязанности ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе. Закон должен вступить в силу 1 января будущего года.
Автор инициативы Василий Пискарев. Он председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Пискарев считает, что система подачи деклараций архаична и предлагает все делать через автоматическую электронную систему.
Значительное число из тех, кто сегодня участвует в декларационной кампании, составляет наши военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Поэтому вопросы безопасности и защиты персональных данных, как указанной категории граждан, так и в целом от использования их в противоправных, противозаконных целях, являются на сегодня весьма-весьма актуальными.
Инициативу Пискарева поддержал и бывший единорос Евгений Марченко. Он сказал, что декларации – это идея, навязанная Западом.
Она была в свое время навязана нам Западом в связи с вступлением, значит, в ГРЭКО. И вот, наконец, пришло время, как говорится, нам закрыть полностью эту тему, связанную с подачей декларации о доходах.
Бороться с коррупцией предлагают с помощью государственной системы под названием «Посейдон». Ее создали по указу президента России в 2022 году. Там собирают данные о расходах и доходах чиновников – координирует систему администрация президента, а оператором выступает ФСО. Доступ к ней ограничен, данных в открытом доступе нет. У депутатов возник вопрос, не будут ли проверки чиновников выборочными. Автор законопроекта Василий Пискарев заверил, все объективно.
И максимально все можно, что можно сделать для объективности, сделано. Просто нужно наблюдать за ситуацией, контролировать. И это первое. Второе, никто же вам не запрещает публиковать свои доходы.
Про объективность системы «Посейдон» поспорил депутат Алексей Куриный.
Можно вспомнить историю с бывшим верховным председателем Верховного суда Адыгеи с 15 миллиардами расписанными в виде имущества на родственников и председателем Совета судей, где тоже, я так понимаю, около 5 или 6 миллиардов оказались расписаны на родственников, знакомых, друзей, имущества. Почему, по вашему мнению, Посейдон не справился вот в данном случае с этими случаями, которые были выявлены?
Искарев ответил, нет предела совершенству и заявил, что бороться с коррупцией надо конкретными действиями, а не публикацией деклараций. Члены партии КПРФ решили воздержаться от голосования, а фракция «Справедливая Россия за правду» проголосовали против. «Единая Россия», в свою очередь, голосовала «за», так как на повестке стоит вопрос, в первую очередь, безопасности чиновников.
Тот принцип публичный, который нам предлагают, он сегодня грубо нарушает законы о персональных данных. И мы уже не раз и не два ощущали вредность именно опубликования всех данных, всех этих деклараций. Это только дает повод для дополнительных инсинуаций.
Дополнительные инсинуации – это, вероятно, общественное внимание и расследование коррупции чиновников. По мнению журналиста Дмитрия Сухарева из расследовательского проекта «Система», публичными декларациями пользовались не только журналисты, но и сотрудники правоохранительных органов.
И сейчас, когда вот они сделали вот такой важный для себя шаг и закрыли в том числе от них эту информацию, это фактически как бы означает следующее. Вы можете воровать. Пока вы лояльны, мы вас не тронем. Никто о вас не узнает. Если вдруг что-то не так, ну, у нас есть возможность достать эту информацию.
Законопроект уже принят в трех чтениях. Дальше – рассмотрение в Совете Федерации и подпись президента.
Это был материал телеканала «Настоящее время». Вообще, надо заметить, что «Посейдон» – популярное в России название. Напомню, что также называется подводный дрон с ядерным двигателем, которым вместе с ракетой «Орешник» Путин постоянно угрожает миру. Время свободы, пятница, время рубрики «Книга недели». Иерусалимское издательство «Студио Клик» завершило выпуск трехтомного собрания сочинений писателя и публициста Юлия Марголина. Книгу недели представит Иван Толстой.
Странно, но Юлий Борисович Марголин был в свое время неплохо известен советским читателям «Там издата» и «Сам издата». Хотя книга его воспоминаний была запрещена наравне со всеми прочими заграничными изданиями, тем более посвященными ГУЛАГу, а имя ни с чем в русской культуре не перекликалось. Воспоминания назывались «Путешествие в страну ЗК». Нью-Йоркская книга 1952 года. Почему же знали ее в СССР и советовали друзьям? Вероятно, потому что она честная, мягкая и обаятельная. Таким был и сам автор, доктор философии, поклонник и знаток русской культуры, родившийся в Пинске в самом начале 20 века в русско-еврейской интеллигентной семье и учившийся в 20-е в Берлине. В 1936 году Марголин отправился жить в Палестину, а в 1939 решил съездить в Польшу, уладить кое-какие личные дела. И тут его застало 1 сентября. Германия напала на Польшу. Через год его арестовали советские органы и бросили в лагерь. Этому путешествию в страну ЗК и посвящена главная книга Марголина, переиздававшаяся по-русски несколько раз, в том числе и в Москве. Два года назад стараниями литературоведа Владимира Хазана она вышла в Иерусалиме со значительными дополнениями и большим комментарием Миши Шаули. Том с путешествием стал первым в трехтомном собрании сочинений и включил также мемуары «Дорога на Запад» и «Лагерные стихи Марголина». Второй том трехтомника, появившийся в 1924 году, представляет особый интерес. Здесь впервые собрана обширная марголинская переписка с фигурами русского зарубежья, редакторами крупнейших издательств, газет, еженедельников, журналов, альманахов. Для всех, кто интересуется жизнью русской и еврейской диаспоры, этот том – несомненный культурный праздник. Подробный научный комментарий Хазана и Шауля воскресает идеологический климат, общественные и политические проблемы, интересовавшие Марка Вишняка, Марка Вейнбаума, Романа Гринберга, Веру Александрову, Григория Арансона, а это все значительные имена культурного рассеяния, и показывает Марголина как весьма заметного творческого деятеля XX века. Это не художественный мир эмиграции, не ее философский кабинет, но событийный мир изгнания, обмен мнениями начальников культурных станций, новостных перекрестков. И комментировать подобную историческую фактуру всегда труднее всего. В последнем, третьем томе автобиографическая проза, публицистика и литературно-критические статьи разных лет. Ряд работ Марголина переведен для данного издания с иврита и снабжен, как и все издание в целом, детальным аппаратом и обширной библиографией. Глубокая комментаторская работа Владимира Хазана и Миши Шаули показывает наследие Юлия Марголина в тесной связи его текстов с событиями современной ему мировой истории. При всей научной важности подготовки сочинений Юлия Борисовича Марголина самой располагающей, мне кажется, остается человеческая составляющая их автора – мудрая интонация рассказчика. Вот как писал он в предисловии к своей «Стране ЗК». «Люди, симпатизирующие советской системе, полагают, что мой маршрут был неудачно выбран и увел меня в сторону от знаменитых советских путей. Я не был под Сталинградом, не брал Берлина. Если бы я был там, может быть, я писал бы иначе? Может быть. Маршрут мой был выбран не мною, мне его указала советская власть. О Сталинграде мир знает все, о лагерях – ничего. Где правда России? На параде Победы, на Красной площади или в стране ЗК, которая выпала из географического атласа? Очевидно, надо брать эти вещи вместе, в их целости и взаимной связи. Для меня нет иллюзий. Я видел подземную Россию. Я видел. Те же, которые возлагают надежды на страну Советов, пусть примут во внимание и этот материал и согласуют его, как смогут, со своей совестью».
В информационном дайджесте «Время свободы» рубрику «Книга недели» ведет мой коллега Иван Толстой. И закончу, как всегда, в пятницу стихотворением Татьяны Вольской. «Мы были счастливы вполне, когда нам кляп из пасти вынули, не зарыдали по стране, не оглянулись, руки вымыли. Мы проиграли, ты и я, бездарно прогуляли оттепель. Наш крест взвалили сыновья нам уготованный, и вот теперь не нам, а им тюрьма и кнут. Мы рядом... плачущую свитую. Пойдем. Не нас, а их распнут опять. И это мы их выдали». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».